если кратко тоже про эту лекцию прочитать невозможно, но кратко, соответственно, картинка следующая. Что, собственно, терапия предполагает трансформацию поля под влиянием фенологического метода. То есть мы просто на границе контакта обнаруживаем некоторые новые факты сознания, они называются феноменами. Дальше эти феномены размещаются на тонкой границе, которая называется граница контакта. И там феномены начинают жить. Знаете, как вот семя, когда в землю кладешь, начинает жить. На бетон кладешь, не будет. Так вот, граница контакта – это то место, где феномены живут. Это называется переживание. А переживание будет отдельная лекция, когда будем говорить о модели психологической помощи.
Принято, это отдельная лекция, переживание – отдельная лекция.
Да.
Это вы прочитаете в той книжечке.
Ну, что-то пока понятно, но логика. Да. Главное, чтобы это понимали. Вам не нужно обрастать излишними знаниями.
Сейчас я сказала фразу, что сейчас существует в поле контакт. Получается, феномен без контакта не существует, да?
Сознание. Я сказал о следующем, что феномен – это факт сознания, а переживание – это процесс в контакте только. То есть феномен – это факт сознания, он может быть вне контакта. Условно говоря, вне присутственного контакта, да? Это сейчас упрощаю, хотя методологически, если говорить про теорию гештальт подхода, то вне контакта сознание не существует. Это слишком усложняет нашу жизнь. Так вот, феномен – это факт сознания. А переживание – это когда этот факт сознания оказывается размещенным на границе контакта двух людей. Когда я технически в терапии, это будет следующим образом. Я говорю о своем факте сознания лично или… Она это слышит, дальше формируется некоторое впечатление, да, она дает отклик на это, то есть появляется новый феномен. Ну, то есть я бомбардирую self-paradigm феноменами, которые вызывают новые феномены. Появляется еще один. Да. Вот, в ответ, соответственно, они начинают потихоньку трансформировать поле. И теперь к этому полю Ира должна как-то приспособиться. В этом суть терапии. Это терапия обычной. А что же такое травма? Наконец мы подходим к самому главному. Итак, до этого важный тезис был следующий, что поле, радикально изменившееся поле, радикает... Что я сказал? Предъявляет требования к изменению self. И тогда есть два варианта. Либо self меняется, либо нет. Self-парадигма потихоньку перестраивается, либо не перестраивается. А по какой причине не перестраивается? Для того, чтобы self изменялось, необходима следующая вещь. А именно контакт. Вы помните, это базовая идея гештальт-терапии, принадлежащая в 31-м полугодному, что self существует только в контакте. Вне контакта self не существует. Поскольку self это способ организации этого контакта. Это значит, что мы зависим от того, есть ли возможность этого контакта. Ну, например, случается, если упростить совсем, случается у вас что-то. Очень важно, есть ли кто-то рядом, кто способен к присутственному контакту. Кому можно поплакать, кому можно рассказать о своей боли, и кто услышит. Да? Это один способ. А вернее, одно условие. А второе условие, насколько для меня лично оказывается возможным новые феномены поля разместить в контакте с другим человеком. Может быть, стыд настолько силен, что даже если много таких людей, 100 человек рядом, ну или там 10 близких людей, которым я мог это сделать, я не в состоянии этого сделать. Именно по этой причине, например, в терапии мы узнаем о глубоких травматических событиях в жизни клиента через год-два терапии. Или, например, вот тоже люди приходят на терапевтическую группу с желанием о чем-то рассказать. И рассказывают только через год-два. Ну, потому что в их представлениях тот объем чувств, например, фрустрации, который есть, невыносим для контакта. Он должен его разрушить. Если я начну говорить, то умру. Или другие умрут. Ну, часто в быту говорят так, не знаю, моя мама любила говорить так, не переживай, так с ума сойдешь. Ну, в этом смысле, это такая базовая идея, которая есть у каждого, на самом деле, просто степень разная. На мой взгляд, процесс переживания, который предполагает, как необходимое слово, присутственный контакт, способен вынести любой феномен. самую жуткую боль, самый жуткий стыд вынести, если это правда присутственный контакт. Но сложность себя заключается в том, что от начала терапии до возможности свободного распоряжения с присутственным контактом могут пройти годы. Иногда это происходит сразу, и тогда эффект терапии довольно быстро сразу идет. В случае с пограничными людьми это значительно медленнее. В случае с посттравматикой также очень медленно. Именно поэтому с посттравматикой работать длиннее, значительно хуже, чем с острой травмой. С острой травмой процесс терапии вообще-то может быть довольно коротким. А с посттравматикой длинным. По той простой причине, что работа с посттравматикой предполагает актуализацию острой травмы, но через долгое время только. Так же, как работа с психосоматикой во многом. Да? Об этом, наверное, еще поговорим мы с вами, о способах. Может даже быть 3 дня. Понятно? И тогда что происходит? Требования к изменению высоки. И я пытаюсь изменять то, что называется self-paradigma. Она пытается трансформироваться. Но не всегда это возможно. И тогда что образуется? Представьте себе метафору. Что такое self? Self – это некоторая волна. То есть некоторая большая или меньшая динамика ид, эго и персоналити процесса. Всем понятны эти слова? Кто-то с первой ступени, они тебе понятны, и эго, персоналити, слова. Ну, то, как я чувствую, как я осознаю свои желания, это ид-волна. Персоналити-волна – это то, что я думаю о себе, о других людях, как, какие фантазии относительно мира и себя у меня проявляют, я упрощаю сейчас. Эго-волна – это те выборы, которые, исходя из всего этого, делаю в жизни. И это больше или меньше изменения. Но больше или меньше, потому что self-парадигма ограничивает эти изменения по привычке. То есть самая хроническая ситуация низкой интенсивности. Теперь требования среды настолько радикальны, да, что мне нужно куда-то это разместить в каком-то процессе переживания. Но этого не оказалось. Тогда происходит следующее. Происходит некоторый, представьте, взрыв. Такое возбуждение много под влиянием одной острой ситуации, либо серии травм. 1, 2, 3, 5, 10. А изменяться я не могу. Меня пучит. Происходит взрыв. А поскольку этот взрыв либо уничтожит меня, и я окажусь в клинике, либо я должен что-то сделать, чтобы этот взрыв уничтожить. И тогда одна из естественных реакций человека, следующая, вот представьте, взрыв, он начинается, и через долю секунды мы сфотографировали этот взрыв. Или там, не знаю, воздействуем на эту материю, взрывающуюся жидким азотом. И он замер. В тех ид, персоналити, эго-реакциях, которые на этот момент были. Заморозили. И он превратился в такой жесткий, ну, каркас. Представили себе эту метафору? Вот это называется травматической self-парадигмой. И теперь те эго, персоналити и ид-реакции, на которых я, условно говоря, застрял, будут образовывать травматическую феноменологию. То есть, если упростить, самое главное, что вы должны понять, травма – это результат остановки процесса переживания. Мы не можем пережить то, как изменилось поле. Это и есть травма. Поэтому любое событие, с которым мы сталкиваемся, оно лишь потенциально травматическое. И это называют травматогенные события. Потому что мы знаем все, видели это в своей жизни. Одно и то же по модальности очень схожие, по крайней мере, события. У одного человека вызывает съезжание крыши, депрессию, бессонницу, все. А у другого спокойно проходит. Само по себе событие не важно. Важно лишь то, какие требования к трансформации феноменологического поля оно предъявляет. И есть ли возможность для этого изменения. Понятно? Вот это важный тезис, понятен нам вам. Травма – это результат блокирования переживания. И то, с чем человек приходит. Вот с таким искореженным self. И есть травматическая феноменология, с этим мы работаем. В случае, например, острой травмы, это происходящий процесс, то есть я все еще это довольно болезненно осознаю, и потому есть возможность освободить и персоналити эго-поток. Вот в этом. Когда клиент приходит сразу, в первую там, неделю, месяц, полгода. Но если он приходит через 2-3-5 лет, этот каркас травматической селф-парадигмы замораживается довольно сильно. Окостеневает. И любые радикальные изменения поля ничего не меняют. Например, если человек однажды принял решение, травмированный близкими отношениями, больше не влюбляться никогда, он больше никогда не сможет влюбиться. Ну, по крайней мере, пока не появится новое какое-то радикальное вмешательство кризисное в виде трахеи. Понятно?
Хроническая травма требует еще одного кризиса?
Конечно, терапевтического кризиса. Ну, смотри, то есть, что такое травма? Кризис начал развиваться, а ты его и заморозил. Но ты потратил на это столько сил, что, соответственно, сейчас, во-первых, ты обеспечена, а во-вторых, ты проявляешь очень типичные способы организации контакта, которые, ну, как-то выдают из тебя, ну, травматика. Ты перестаешь чувствовать, например, лицо становится маскообразным, или ты реагируешь очень типичным способом, взрывом ярости в любом месте, которое для тебя опасно. Вот. Или, например, ты перестаешь спать, или формируешь какой-нибудь, ну, достойный этого дела психосоматический симптом. Вот. Например, опухоль хорошо годится для этого. Например, соответственно, ну, какое-нибудь тяжелое кожное заболевание тоже хорошо. Астма. Вот. Ну, астма по отношению к ранним травмам, более вероятно, более поздним она не очень сработает. Ну, ранние травмы вполне астма очень хорошо остановить переживание. Ну, вот ты с этим ходишь теперь. Дальше приходишь к терапевту. Что делает терапевт? Он, изменяя фенологию поля, к чему динамически может получить доступ, это только к той боли, которая все это остановила. Другого хода нет. Ну, то есть, фактически мы оказываемся в том пространстве, которое остановило процесс переживания. Остановленный процесс переживания актуален и по сей день в том же виде, в котором был актуален много лет назад. Другими словами, если вы испытали сильный стыд, боль, ярость, гнев, вину 10 лет назад и заблокировали это в травматической селф-парадигме, то через 5 лет терапии, когда вы пришли на терапию, вы столкнетесь с той же силой боли, что 10 лет назад. Понятно? И в этом особенность работы в зоне травматологии. Куда бы я отнес, кстати, довольно жирный кусок на психосоматической терапии. Поскольку психосоматика является довольно часто сопровождающим феноменом травматики. Но, как правило, чаще всего множественные травматики, а не одной какой-то травмы. Как правило. Поэтому, собственно, когда приходит человек в терапию, он вынужден столкнуться с той болью, которая у него есть. Поэтому, если к вам приходит клиент с психосоматикой или с ПТСР, за время терапии, поверьте, станет хуже. И он должен об этом знать, человек. Потому что раньше он прятался, например, за свою астму и не осознавал своего безумной ярости по отношению к близким людям, которые его окружают. Когда он начнет это осознавать, поверьте, лучше не станет. Ну, в смысле, его болезненность переживаний. Если изнасилованная женщина, например, перестала чувствовать сексуальное возбуждение, то поверьте, когда она придет в терапию и будут появляться новые феномены, которые освободят сексуальное желание, она должна будет столкнуться с тем, с чем давно решил не сталкиваться, сильным стыдом, например, или болью. То есть, другими словами, может быть, анаргазмия, с которой она пришла, или с вагинизмом, значительно лучше. Ну, вот, не лучше, в смысле, как выбор, а ну, проще жить с этим.
Легче для переживания.
Легче, да. Ну, переживание остановлено, поэтому слово, ну, в бытовом смысле, да, легче для переживания. Вот. Или, например, человек, который страдает генерализованным тревожным расстройством в результате какого-нибудь серии насильственных актов в его сторону, вынужден будет столкнуться с бессилием, отчаянием, болью, стыдом или каким-то другим чувством. Может, лучше агорафобия. Ну, она мучительна, конечно, но, в общем, более-менее как-то выносима для человека. Он сталкивается, и поэтому, как правило, инициация такого кризиса нового, она происходит, ну, рывками, да. То есть человек прикасается к этой боли и обратно. Прикасается и обратно, да. То, что в традиционной терапии называют сопротивление. Вот. Ты знаешь, ну, конечно, может, но потенциально, конечно, мне кажется, что терапия довольно сильная штука. И думаю, что потенциально по отношению к любому событию она может быть полезна. Я думаю, да. В этом смысле я даже, когда говорят, что, ну, типа, психотерапевту не нужно браться за пограничные расстройства или за психотические. Но, в общем, это лишь выбор самого терапевта. На самом деле, терапия может быть очень полезна. Просто если вменяемый терапевт работает, например, с человеком, с шизофреником, ну, в ремиссии, понятно, мы говорим о ремиссии, ну, потому что если он не видит вас, а видит вместо вас там агента, как это у вас называется?
Вообще шизофреники они не видят, не слышат больше.
А?
Ну, шизофреники они слышат.
Вредного расстройства.
СБУ.
Если бредовое расстройство, например, у человека, то вполне может сложиться так, что вы будете для него не столько терапевтом, сколько, соответственно, засланцем. И тогда, собственно, вне ремиссии бесполезно с ним что-либо делать. Да? Если, например, соответственно, ну и так далее, да? Но в ремиссии мы вполне можем оказаться очень даже полезными. Просто важно понимать следующее, что исходя из того, что мы знаем сегодня о тяжелой патологии, исходя из того, что мы сегодня знаем о том, как живет человек, ну, чаще всего опыт показывает так, что, в общем, тяжелая патология побеждает. Но в том смысле, что мы можем быть полезными в смысле адаптации людей с диагнозом, и можем быть очень нужно полезными, и можем быть полезными в смысле ремиссии, хотя можно полезными, кстати, быть и в смысле экзацербации. Ну, то есть, вроде жил человек, 10 лет ремиссии, пошел на терапию, бах, психоз. Ну, то есть, реальность такова. И если, соответственно, вы к этому готовы, то вполне можете пробовать браться. Здесь, ну, настолько, ну, такая помойная яма, но не только психиатрии, но и психотерапии, что, в общем, никакой прогноз здесь невозможен. Понятно это? Это травма. Это про это понятно, да? Каким образом человек формирует травматическую феноменологию? Каким образом человек формирует травматическую феноменологию? Множественными способами. Я лишь опишу, возможно, те, которые, ну, так, для примера. Поскольку self – это комплексный процесс, то в результате травмы, конечно же, страдают все три функции. И страдают в комплексе. Невозможно их отделить одна от другой. Но для удобства сейчас, ну, для того, чтобы описать некоторые феномены, с которыми будет сталкиваться, и способы, которыми человек формирует травму, я буду описывать их по отдельности. Хотя они все связаны. И функция, например, остановка, например, своих желаний или своих чувств, неизбежно всегда связана с трансформацией радикальной и замерзшего образа себя и мира, например. Они всегда связаны. И выбор, как вы понимаете, блокирование его, способ его блокирования, будет определен всем этим дизайном. Понятно, да? То есть функции неотделимы друг от друга. Ну, что важно понимать. Первое, что важно сказать, для того, чтобы справиться с травматическим событием, человек утрачивает чувствительность. Ну, такая, появляется психологическая анестезия в некотором смысле. Если можно психологическая анестезия. Как это проявляется, как правило? То есть, например, человек, сталкиваясь с сильным чувством, не в состоянии обнаружить в своем поле, ну, идентифицировать, что в поле есть кто-то, на границе контакта с кем может быть размещен процесс переживания. Где бы я мог рассказать, грубо я сейчас упрощу, это о своем чувстве, этом сильном. И оно начинает в контакте с другим человеком жить. Я сейчас ссылку на переживание буду делать, потому что это усложнит сильный процесс. Вот просто жить чувство начинает. Значит, изменяться во времени, в модальности. Например, был сильный стыд, трансформировался в страх. Ну, стыд по-прежнему остается, но из стыда вырастает страх. Из страха может вырасти еще что-то. А может быть, стыд расщепится на смущение, где, ну, основание модальности будет стыд, и удовольствие с другой стороны. Ну, про это я буду говорить еще очень много. То есть начинает чувство жить. Либо оно, соответственно, останавливается. Но я не могу оставить его в том виде, чтобы осознавать. Потому что, представьте, это все время мне нужно ходить с сильной болью. Что такое боль? Существует много разных подходов к пониманию боли. По одному из них боль всегда предполагает разрушение границы контакта. Собственно, вот что такое травма? Да? Травма – это нарушение целостности ткани. Вот я в прошлый раз рассказывал про это. Да? Ну, то есть была у Иры целая нога,
да.
Вот, а ей ударили больно и сломали кость. Все хорошо. Сломали. Она перестала быть целой. Вы порезали руку. Кожа была целая, ткань. А перестала быть целой. Боль? Боль. Вы чувствуете боль именно в эти моменты, когда ткань перестала быть целой.
Когда мы говорим там, мы говорим только о телесных травмах или также о...
А я говорю сейчас о психологической травме, как раз только лишь. То же самое происходит, нарушение целостности ткани, именно с психической травмой. Когда целостность, что такое целостность, это self-парадигма, я привык так жить, все согласовано друг с другом. То есть та степень невроза, которая у меня сейчас есть, мне нравится. Прекрасно. Все мы невротики, это понятно, надеюсь. Но просто эта степень невроза на каком-то этапе является большей степенью, у нас адаптивной. Когда не адаптивной, мы идем к терапевту и потихоньку перестраиваем, меняем, со временем оно меняется. Под большее, но будь здоров. Для большего соответствия жизни, в которой я живу. Да? При психической травме целостность психической ткани, условной ткани, разрушается. Вот этого self-парадигма. Поэтому образуется боль. Как правило, чаще всего, да, боль довольно часто, это еще реакция на утрату какой-то ценности. То есть всегда есть, где вы чувствуете боль, душевная, сейчас уже душевная боль говорю, да, всегда связано, всегда сможет найти утрату или угрозу утрате какой-то ценности. Ну, например, какой-то веры вашей в то, что мир справедлив, например. Ну, например, травмы на насилие, как правило, патологичны по той простой причине, что утрачивается ценность в те образы, которые были раньше. Например, о том, что мир предсказуем, или я довольно человек, который способен управлять своей жизнью. Особенно страдают от травм насилия self-made men и self-made women. Ну, потому что в их модели они все могут контролировать и управлять. А тут, хоп, случается событие, которое невозможно управлять. Если такая идея, чем больше идея раз, тем больше люди уязвимы по отношению к травме. Поэтому рано или поздно хорошо бы осознать, что мир не контролируем. Когда я вам говорил, что вполне можете работать шизофрениками, но я не сказал, что этого советую. Потому что рано или поздно придется столкнуться с очень сильным переживанием своего собственного бессилия, отчаяния. Ну, потому что, скорее всего, будет сталкиваться с тем, что радикально лучше человек не станет. А в зависимости от течения процесса может стать хуже. Если вы готовы с этим столкнуться, ну тогда берите. Если не готовы, то... То есть, происходит возникновение боли? Как мне кажется, вот еще один важный момент, который, мне кажется, принципиален. Чаще всего то, что мы называем болью, является не первичным феноменом, а вторичным. Это некоторый комплексный феномен эмоциональный, который связан с блокированием любого другого феномена. Ну, например, я испытываю сильный стыд или сильную злость. Но поле организовано сейчас так, что я не могу его переживать. Ну, все по той же причине. Там, например, изнасилованная женщина 17 лет назад не в состоянии об этом была рассказать в то время своей матери, потому что в ее модели мать ее осудила. Или, например, другая ситуация, другая женщина, которая попала в чудовищный переплет сексуального насилия, в котором она выжила случаем, и когда ее освободили, спасли, она шла обнаженной, и мать приехала вместе со спецназом туда, и шла рядом с дочерью своей. Вот и похоже, сама не в силах справиться с всем комплексом переживаний, повторила одно и то же слово, накидывая на нее дело, боже, какой позор, какой позор. Поэтому стыд для этой женщины невозможен для переживания. Он не может быть пережит. Если мать сделала это невозможным, то в ее модели, а кто же другой это может. А рядом мне казалось, там бы человек, который бы посоветовал пойти на терапию хорошую, или там просто близкий, там, который бы ее взял за руку и сказал, что я с тобой. Ну и как-то смог собрать усилия, чтобы границу контакта сформировать для дренирования переживания этого напряжения. Но не было такой возможности, поэтому стыд остановился. Если я не могу переживать, это как вот смотрите, я люблю этот пример, не очень, ну... Может, и не очень корректно, но мне кажется, он все объясняет. Ну, во многом объясняет. То, что, по крайней мере, я хочу сказать про боль. Ну, представьте, что вы хотите писать. А поскольку суши не везут, а я суши заказал именно, то я продолжаю читать лекцию долго. Вот, читаю ее 20 минут, час, два. А вы очень хотите писать. Через некоторое время, поверьте, вы почувствуете уже не желание писать, а боль. И вот думаю, что психология... Да, а потом вы можете просто умереть. Как, например, Тихо Браги. Слышали о таком астроном, который, ну, мне кажется, он один из величайших был после Коперника и Кеплера. Его открытия изменили мир. Но кончил он очень плохо. Он пришел на прием к королю. И поскольку не мог уйти оттуда из-за этикетов, ну, своего представления, значит, он стоял там, значит, как это... Как это называется? Процедура? Паранойя? Нет.
Церемония.
Церемония, спасибо. И иногда страдая не только афазией, но, соответственно, остальными психическими симптомами, человек патологический. Вы не обращайте внимания. Это от увлеченности. Это от увлеченности, а не от органического расстройства. Может быть, хотя... Может быть, знаете, ну как... По статистике Альцгеймера еще рано, но вполне возможно, что... Да. Да, поскольку я не курю, и, то есть, может быть, и раньше случится. Не, я думаю, что не настолько раньше, конечно, но все может быть. Церемония, да. Значит, был на церемонии, не в состоянии был выйти, значит, чтобы пописать, и умер. Мочевой пузырь, ну, разорвался, а дальше что, перитонит, это называется, или как-то. Ну, конечно, сепсис, и помню. Жалко, хороший мужик был. Так же и с болью. И причем может происходить с любым чувством. Например, это может быть и стыд сильный, но это может быть и ярость. Например, боль в горе довольно часто выясняется, начинает существовать как результат блокированного как раз там не отчаяния или первичной боли, утраты кого-то, она и первичная может быть. Но, например, невозможность переживать ярость и гнев. Довольно часто именно в этот момент появляется невыносимая боль. За болью может стоять блокированный стыд сильный, как я уже в тех примерах, про которые рассказывал, говорил. Но может стоять. И, кстати, не проявленная, не переживаемая нежность и любовь. Кстати говоря, в значительно большей степени, чем все предыдущее.
Например,
если, а?
Например,
ну, например, если сильные, вот если любые твои попытки проявлять нежность и любовь по отношению к людям, как правило, когда я говорю об этом примере, речь идет о довольно раннем возрасте, но может быть и в любом другом, кстати говоря, если любые попытки твои проявлять нежность, любовь или что-либо еще, какие-то теплые чувства останавливались, то теперь ты вынуждена сама останавливать проявление эти теплые чувства, через некоторое время перестать их осознавать, потому что это мучительно и формируется боль. Вот. И в этом смысле, ну, например, когда через много лет к тебе подойдет какой-то человек, который будет демонстрировать любовь, то ты испытаешь что?
Боль.
Удивительно, не любовь. Потому что первое, с чем ты столкнешься, это болью, как остановленное проявление другого чего-то. Именно по этой причине, например, приближение в контакте с пограничными клиентами вызывает боль. Они могут маркировать и другими чувствами, ужасом, например, или стыдом. Но прежде чем получите доступ к их собственной нежности, благодарности, почему так говорят, например, если у пограничного нарциссического клиента появилась благодарность, не просто слово, а переживание благодарности, вы проделали колоссальную работу, как правило, через довольно длительное время. Да.
Боль, если понятно, что это переживание боли на физическом уровне, нам кажется, что вот такое.
Не знаю, как это сказать. Тебе не знакомо это чувство, да? Ну, вот знаком ли вам, когда вы говорите, мне больно. Ну, так. Не больно, там, когда меня отвергают, когда меня предают, когда там, ну, у тебя другие ситуации, возможно, когда несправедливость случается какая-то. Ну, вот я это переживаю в груди как-то, да. Сжимается, как будто бы грудь тебе перестают. А?
Когда меня просто абстрактно. То есть это какое-то прощение.
Вот для меня это щемящее какое-то ощущение. У меня это в основном в верхней части груди, например. я, мне хочется сжаться, ну как будто
плакать
можно хотеть.
Дыхание прерывается.
Дыхание прерывается. Ну, как правило, да, кстати, это универсальный механизм остановки дыхания. Он для многих чувств, остановки любого чувства, он работает.
Остановки выражения.
Да, почему, например? Ну, в принципе, есть такая фраза, тревога – это остановка возбуждения плюс угнетение дыхания. Райх, как раз, когда описывал свои эти, значит, характерологические панцири, он описывал остановку